Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, братья и сестры. 9 часов вечера в Москве. В прямом эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. С 9 до 10 вечера будем с вами в преддверии праздника Преображения Господня беседовать. Буду отвечать, как обычно, на ваши телефонные звонки и СМС-сообщения. Очень много вопросов поступило по телефону храма, и вы знаете, что можно эти вопросы направлять по телефону храма в промежутке между нашими передачами. На наиболее важные из них я стараюсь отвечать. Как и обычно, вопросы можно задавать по телефону прямого эфира Радонежа 8495-959-5939, 8495-959-5939, или с помощью СМС-сообщения на короткий номер 5522, предварив его словом «Вера», и после этого через пробел задав ваш вопрос. С 9 до 10 с вами в эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия в Крапивниках. Всех вас прежде всего хотел бы поздравить с предстоящим нам завтра праздником Преображения Господня, который наряду с Успением Божией Матери завершает церковный богослужебный год. Мы завтра услышим Евангелие от Матфея. Сегодня за всеночным бдением, те из вас, кто уже вернулся из храма, слышали это Евангелие. Читался апостол-евангелист Лука, его повествование несколько отличается от того, что мы услышим завтра. Я хочу обратиться в первую очередь к завтрашнему чтению Евангелия от Матфея. «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь 3 кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои, очень испугались, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Преображение Господня, которым у нас заканчивается церковный год, один из последних 20-х праздников и последний господский праздник в череду 20-х праздников церковного года, хронологически предшествует входу Господню в Иерусалим. Это у нас он соответствует празднику урожая, и мы освящаем плоды, и виноград, и яблоки. А исторически преображение произошло перед тем, как Христос идет на вольную смерть. Перед тем, как отдать себя в руки человек-грешник и погибнуть и воскреснуть, Христос показывает себя в силе и славе. С учениками прошлыми и настоящими. Моисей и Илия – послушники его. Петр, Яков и Иоанн – нынешние апостолы. Царство ушедших людей и царство живущих соединяется в Царстве Божием. Интересно, что Петр, Яков и Иоанн, как и нередко бывало, и еще будет, и в Гефсиманском саду, в молении о чаше, ближайшие ученики задремали, уснули, об этом нам повествует евангелист Лука. И, проснувшись, увидели, как Христос преобразился пред ними, и явился Моисей и Илия, беседующий с ними. И вот это сияние Господа просияло лицо Его, как солнце, одежды Его сделались белыми, как свет. Этот свет не был страшным светом включенной лампы, не был страшным светом операционной, не был рентгеновским светом, не был холодным отсветом сияния славы Божией. Это был теплый свет, о котором кондак праздника говорит, о котором тропарь праздника говорит: «Да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы. Слава Тебе!» Тот свет, который не сжигает, тот свет, который не умерщвляет, не заставляет людей слепнуть и отворачиваться. Теплый свет, который обливает своих учеников, которыми обливает своих учеников Христос и говорит: «Встаньте и не бойтесь». Тот свет, увидев который, Петр, Яков и Иоанн, ближайшие ученики Христа, смогли пройти через все испытания иерусалимских дней. И, отступив, как Петр от Христа, и убежав от креста, как иные ученики, собраться и быть верными даже до смерти. И этот свет заставил учеников сказать очень непосредственные слова, такие детские, вернувшие их в то время, когда все воспринимается прямо и без обиняков, без экивоков: «Господи, нам здесь с Тобой хорошо». А единогласный и апостол Матфей, и апостол Лука говорит, и предложили в простоте: «Давайте сделаем три кущи, три палатки или три сени. Одну, Господи, для Тебя, другую для Моисея, третью для Илии». Потому что им казалось, что происходит что-то невероятное, и это мгновение может длиться бесконечно. И вот это очень хорошо и по-родному им было, когда Господь беседует с Моисеем и с Ильей. И они хотели, чтобы так было всегда. И чтобы Господь не сказал им: «Уходите». А что для этого нужно сделать? Три палатки. Но происходит иное. Когда Он говорил, вот светлое облако осенило их, и вот глас из облака говорящий: «Сей есть Мой возлюбленный Сын, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Лица Святой Троицы вновь являют себя в любви, и главными словами, обращенными к ученикам, становится: «Его слушайте». Поэтому, когда мы празднуем преображение и просим Бога, чтобы и нас коснулся Его свет, чтобы и в нас какую-то темную сторону отогнал, уничтожил, чтобы закоулки нашей души, которые, может, никогда не освещались, стали бы ясными, потому что сказано в Писании: «Тот, кто ходит во свете, не поткнется», то есть не споткнется. Что для этого надо? Его слушайте. Мы празднуем День Преображения в надежде на то, что Бог от нас не уйдет и не отвернется, а мы окажемся в состоянии Его слушать. И тогда мы скажем, как Петр, Яков и Иоанн: «Господи, нам здесь быть и хорошо». Где здесь? Везде, где Ты есть. Всюду, куда Ты нас поставил. Вот с этих размышлений хотел бы начать наш сегодняшний прямой эфир. Протоиерей Александр Абрамов с вами. Напомню, номера телефонов, по которым можно нам с вами сегодня общаться, задавая вопросы, я буду отвечать на них. 8-495-959-5939 или короткий номер 5522, за ним слово «Вера» и через пробел ваш вопрос. Довольно много вопросов, которые я получаю по телефону храма. Напомню, и этот номер тоже для тех из вас, кто захочет позвонить между нашими передачами, для того, чтобы, если вы, например, не сможете попасть в прямой эфир, для того, чтобы я на ваши вопросы ответил в следующих передачах. Телефон храма преподобного Сергия в Крапивниках 8-495-623-47-80. 8-495-623-47-80. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Их довольно много сегодня. Я обещал пару передач назад, мы просто не успевали это сделать, объяснить богословские аргументы против ереси Ария. Я напомнил бы для всех из наших слушателей, и буду отвечать кратко, потому что дискуссия об арианстве очень продолжительная, очень большая, и не хочу входить в детали, потому что мы тогда съедим время всей нашей передачи. Напомню, что еретик Арий – это священник, живший в Александрии и умерший примерно в 336 году, то есть уже после Первого Вселенского собора, который называется Никейским, и который прошел в 325 году по указу императора Константина Великого. Так вот, еретик Арий утверждал, что Бог-Сын сотворен, и что только Бог-Отец является в полном смысле Богом, а Бог-Сын ему соподчинен, сотворен, и в этом смысле не такой же Бог, а лишь подобосущен Христу. Подобо, похож, по сути, на Христа, на Бога Отца, но, тем не менее, не является тем же, что и Бог Отец, не является таким же Богом. Двумя великими святителями, которые противостояли Арию, был Афанасий Великий Александрийский и Александр Александрийский, которые обличали ересь Ария. Епископ Александр утверждал, Святая Троица и в Троице Единица. А для Ария это казалось странным. Вот есть хроника Сульпиция Севера, и он говорит, то, что утверждали ариане, было следующим. Бог-Отец по устроению мира стал причиной рождения Сына и по своей воле сущность свою воплотил в иную, созданную из ничего, в Бога нового и другого. И было время, когда Сын не существовал. Православные же утверждали, что Бог-Отец и Бог-Сын едино сущны. И мы с вами слышим в символе веры то, что теперь является верованием Церкви. «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного». И же от Отца рожденного прежде всех век, единородного, то есть единосущного Отцу. А вот это противостояние между православными и арианами достигало огромной остроты напряжения. Говорят, что люди в банях спорили, единосущен ли Христос Богу Отцу или подобосущен. Пишут, что сталкивались друг с другом так, что ожесточенные в пылу исступления покушались на дела нечестивые. Но стало ясно, что нужно урегулировать этот вопрос. Был созван Вселенский собор, Первый Вселенский собор, Никейский, на котором было принято исповедание веры, такое, которым мы пользуемся сейчас. И очень ясно о ситуации вокруг Ария сказал Григорий Назианзин, слово «защитительное при бегстве в Понт». «Как нынче в учении о Боге три недуга – безбожие, иудейство и многобожие. Из них защитником первого ливийский Савелий, второго – Арий, а третий – некоторые из числа через меру у нас православных». И вот Арий, таким образом, по мнению Григория Назианзина, проповедует иудейскую веру, о том разрушает Троицу. У него есть Бог-Отец, глава, и Бог-Сын, сотворенный и лишь подобосущный. Некоторые даже говорили, как слабая копия. А Назианзин также называет одной из ересей многобожие, когда некоторые через меру православные не чувствуют, что Отец и Сын и Святой Дух есть в Троице единица. Вот такая полемика была вокруг ереси Ария, и вот таким образом, через утверждение единосущее Отцу, православие сформировало свое современное богословие. И Арий решением Вселенского собора был анафематствован, а некоторые из его последователей приняли символ веры. Многие из них впоследствии были сосланы. Вот думаю, что я на этот вопрос ответил. Более подробно отвечать возможности нет. Начинаю отвечать на телефонные звонки. Добрый вечер.
Добрый вечер. С праздником.
С праздником.
С преображением Господня. Меня зовут Наталья. И я была на горе Фавор, у меня остались фотографии, и мы читали заповеди блаженства. Я никогда этого не забуду. Это было в 2010 году, исхождение благодатного огня. В общем, Господь укрепил меня, и я, как неверующая Фома, в общем-то, получила все доказательства, даже в избытке. Вот, я хотела сказать, что там рассказывали, и действительно ли это так? Вы слышали, батюшка, о том, что вот на преображение вот облако сходит во время службы? Господи, неужели это действительно бывает? Что бы мы могли рассказать? С праздником еще раз, православный.
Спасибо. Я думаю, вы обратили, может быть, внимание, так нередко бывает, и, например, сестры-монахини Горнинской обители или подвязающиеся в качестве гидов для паломников, они это свидетельствуют, что на горе Фавор нередко облачная погода. И все в такой дымке, похожей на дымку ожидания. И я, например, когда был на горе Фавор, так именно и было. Было очень ясное ощущение, что, конечно, мы не Петр, Яков и Иоанн, но мы какие-то, может быть, значительно более слабые, но все же ученики, восходящие в ожидании того, чтобы сказать Господу, хорошо нам здесь быть. И в ожидании того, что сейчас произойдет изменение. Другое дело, что изменение не может произойти только через вхождение человека в облако. Если бы так было, от нас бы ничего не зависело. Здесь наша работа большая требуется. Я думаю, что Господь не дает нам чудес, запланированных по расписанию. Вот если бы было так, что всякий раз, когда происходит преображение, сходило бы облако, и какой-нибудь нетварный свет просиевал, собиралось бы очень много людей, а потом это вошло бы в традицию, и люди бы относились к этому как к какому-то знамению. А это не знамение, это нечто значительно более важное. Христос своих учеников укрепляет перед своей смертью. И нельзя присутствовать за преображением, заняв те или иные места, а затем не идти к распятию. И как преображение Господа и наше, так и распятие Господа и наше нельзя выбрать только праздник, а оставить в стороне его страдания. Вот поэтому Поэтому я думаю, что вот то удивительное ощущение, которое вы испытали на Фаворе, оно очень важное. Оно вас к Богу приблизило. Но нам еще нужна серьезная очень наша работа над собой, потому что Петр, Яков и Иоанн были учениками близкими. Может вполне быть так, что чужие, враждебные, нелюбящие люди, даже если бы они были в этот момент на Фаворе, ничего бы не увидели, не почувствовали. Это можно увидеть глазами глубокого религиозного чувства. Поэтому вот, думаю, что так нам следовало бы эту ситуацию рассмотреть. Отвечаю на некоторые другие вопросы. Может ли недостаток одного из супругов быть причиной потери благодати таинства венчания и разрушения малой церкви? Вопрос не до конца понятен. Какой недостаток? Если имеется в виду, что один из супругов, например, все время ругается или плохо готовит, то, конечно, это не может быть причиной утраты благодати таинства венчания. Благодать вообще невозможно утратить в том смысле, что таинство венчания неразрушимо. Если оно совершилось, то оно почивает над этими людьми. Люди могут поработать злыми руками, направляемыми бесом, к тому, чтобы разрушить свой семейный союз. Но таинство венчания совершается единожды. Люди говорят, ну как же единожды? Ну мы-то знаем, что оно может быть и дважды, и даже в порядке исключения трижды совершится. Вот о том и речь. В порядке исключения, снисхождение к человеческой немощи. А не так вот, как, знаете, очень часто люди приходят в храм и говорят, где бы нам развенчаться? Они так видят дело, как вот есть таинство венчания, а есть какое-нибудь антитаинство развенчания. Ну, такой же обряд. И этим совершенно не понимают, что это единожды в жизни происходит соединение двух людей. И если это соединение разрушилось, то что-то очень серьезное случилось. Что-то очень серьезное нельзя назвать недостатком. Что-то очень серьезное – это когда люди понимают, что они надеялись стать родными, а остались чужими. И вот если они остались чужими, то таинство брака исчерпывает себя. Люди его не принимают. Они его возвращают Богу. И тогда церковь из снисхождения разрешает им во второй раз вступить в брак и так далее. Надо сказать, что в этом смысле православная церковь значительно мягче и терпимее, с какой-то пасторской любовью относится к людям, у которых семья не задалась. Потому что, например, в католической церкви, допустим, даже в такой уже вполне обмерщенной стране, как Италия, расторжение брака абсолютно невозможно, если он был заключен в католической церкви. И поэтому люди вступают в брак очень поздно, потому что они понимают, чем они рискуют. Отвечу на телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас, минуточку, я выключу радио. Здравствуйте, с праздником, батюшка, вас с преображением. К вам обращается болящая Раиса. Вот такое дело. Сейчас же ведь и надо освещать и яблочки, и все фрукты, а я уже ела все это, не воздержалась, и как мне быть, и как это все произойдет.
Но если уже ели, то как все произойдет, уже не знаю, по-видимому, уже произошло. Это, конечно, видите, церковь устанавливает те или иные сроки освящения плодов не для того, чтобы люди, например, не ели неделю яблоки до этого. Яблоки же не обязательно к 19 августа созревают. Мы видели яблоки июльские, июньские, и августовские. Сейчас в разных природных поясах сколько угодно этих фруктов. И кроме того, они вполне себе постные, мы просто от них воздерживаемся до дня освящения, чтобы хотя бы чем-то минимальным засвидетельствовать свое послушание церкви. Вот говорит нам церковь. Это ведь ситуация, очень напоминающая ту, которая привела к грехопадению прародителей. Сказано, от всех плодов ешьте, а от этого не ешьте. от плода познания добра и зла не ешьте. И тут же возникает желание, естественно, это съесть. Вот так и с яблоками. У нас море всего остального, но мы почему-то, вот именно надо нам то, что еще не благословлено и не освящено, съесть. Устав церковный, типикон, в таких случаях говорит следующее. Если вы раньше освящения это съели, да не ешьте это в течение месяца для того, чтобы знать, что таков церковный устав. Я не хочу этим... Я вам говорю, как это сказано в типиконе. Я не хочу этим сказать, что коль скоро вы вчера или сегодня съели яблоко, то все, теперь его не ешьте до следующего урожая. Конечно, нет. И я не думаю, что это вообще какая-то очень острая тема. Но постарайтесь в другой раз быть внимательней. Ну, дождитесь освящения. Когда вещи происходят с благословением, это как-то радостнее, это как-то, ну, по-настоящему, что ли. Тем более, мы же сами обещали Богу, что мы будем пребывать у Него в послушании. Бог нам через церковь дает самые простые правила, в том числе касающиеся нашей повседневной жизни. Всегда такая радость в храмах, когда освящают плоды, когда люди поднимают виноградные кисти или яблоки. Такой запах замечательный в храмах стоит. Всегда очень мирное чувство. Мне кажется, им очень стоит дорожить и в таких случаях не торопиться. Вот еще такой вопрос. Некоторые ищут отцов, имеется в виду духовных отцов, по похотям своим, к чему приведет такое поведение. Но я так понимаю, что речь идет о следующем. Если человек, например, жесткий и властный, он ищет себе духовника помягче, потерпеливее для того, чтобы случайно этот духовник не дал, например, какую-нибудь строгую епитимью или не стал с ним разговаривать напрямую и категорически, потому что человек боится, что его самолюбие будет уязвлено. Некоторые, напротив, отказываются от своей воли, говорят, мы отсекаем свою волю, мы будем в полном послушании к духовнику, и чем духовник жестче и строже, и чем больше он регламентирует каждую сторону нашей жизни, брать мне, батюшка, билет до Анапы на 27 августа. Нет, не бери, бери на 28, на 13.50. Почему на 13.50? Почему 28? Какой в этом духовный смысл? Батюшка сказал, я возьму на 28, на 13.50. Это игра в духовную жизнь. Ничего общего. Вы, во-первых, не в монастыре, где полное послушание является нормой и добродетелью, но даже и там послушание должно сообразоваться с евангельскими добродетелями. Если духовник вам что-то говорит антиевангельское, то вы не можете этого слушать, потому что у вас один Бог, Господь Иисус Христос. Вот. А игра в послушание приводит к тому, что вы теряетесь. Ну вот, допустим, нет возможности в храм прибежать и батюшку спросить или ему позвонить, и что? И мы встаем в тупик в самых простых ситуациях. Как рассказывали старые священники 80-е годы. Нередки были такие случаи. Приходит человек и говорит, вот у меня мама парализованная, дома лежит. Батюшка, благословите поехать трудницей в Троице-Сергию Лавру на 2 месяца. Батюшка за волосы берется. Какой трудницей? В какую Троице-Сергию Лавру? У тебя мама парализованная лежит. Ей нужна помощь. За ней надо убирать, вытирать за ней, кормить ее, там, подмывать ее. Как же ты можешь? Какую там... Троица Сергиеву Лавру. Вот тебе Троица Сергиеву Лавру, твоя мама. И были ужасные обиды. Потому что еще одна большая проблема вот выбора священников по похотям своим, это когда со священником играют в послушание. Те благословения священника, которые нравятся, исполняются, а те благословения священника, которые не нравятся, ну, батюшка, ну так получается, мы же уже все решили. Так решили, что же вы священника-то искушаете? Зачем вы его спрашиваете? Вот ко мне нередко приходят люди, которые так говорят. Батюшка, благословите, послезавтра едем в святую землю. А я спрашиваю, а если я не благословлю, вы билеты сдадите? Да как же мы билеты сдадим, ведь они уже куплены, гостиницы оплачены, экскурсии подготовлены. Я говорю, а что же вы тогда спрашиваете благословения? Вы все уже решили. Вам нужно, чтобы сказали вам, милые, езжайте, все у вас будет хорошо. А я не знаю, будет ли. Потому что, например, сейчас стреляют, и, допустим, я не знаю, я, если даю благословение, я считаю, что я в ответе за молитвенном ответе за тех людей, которых я туда направил. И поэтому правильно перед началом всякого дела спросить. Вот я собираюсь поехать в Святую Землю. Как вы считаете, правильно поехать или неправильно поехать? А я бы сказал, например, в одном случае, поезжай, а в другом не поезжай, зная семейные и прочие обстоятельства человека, а не только какое сейчас время года, жарко или не жарко, и стреляют там или не стреляют. Вот. А тогда уже берешь билет или не берешь билет, и в том и другом случае полагаясь на волю Божию. Но когда вы священника ставите перед фактом и, в общем, просто просите его проштамповать ваше решение, то это ничего общего с благословением не имеет. Благословение – это готовность, если вы спрашиваете всерьез. Это готовность сделать так, как священник вам посоветует. При этом всегда ваше решение – это ваше решение. И никакой священник за него ответственность в полноте нести не может. Вы спросили священника, он вам говорит: «Я думаю, не езжай». И вы говорите: «Батюшка, благословите, я не еду». Но это ваше решение. Или говорите: «Знаете, батюшка, все уже решено, я все равно еду». И это тоже ваше решение. И в том, и в другом случае вы берете на себя бремя ответа. Священник, если он благословляет, он тоже берет это бремя за то, чтобы не забыть о вас в молитве, за то, чтобы сказать: «Господи, моих вот этих чад, большую семью, Матрону, Николая и чад их Петра и Фатинию, которые путешествуют там, может, под пулями какими-нибудь в очень опасном уголке мира, убереги от всякого зла и дай им духовную пользу». Вот как это может быть, только так. Отвечу на телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой батюшка Александр, с праздником, преображения вас, кто помогает вам вести передачу, кто звонки принимает, молюсь за вас чадом. Я хочу Спасибо. Поблагодарить вас за прошлую передачу. Я уже не успела позвонить, был последний звонок, когда мужчина спрашивал: «Приветствовать ли мусульман ассалям алейкум?» Вы знаете, вы так хорошо сказали, вы так его поставили на место. Это без подхалимажа, вы выступили как настоящий русский патриот, то есть стоять за себя надо. Еще раз доказали, что мужчины наши обмельчали. Хочет он приветствовать, пусть приветствует, но он должен быть патриотом, он должен себя уважать. Простите, ради Бога, дай Бог вам здоровья, помогаю вам. Вы очень-очень хорошо, ну, прекрасно отвечаете на все и ставите на место. Помогаю вам, Бог.
Спасибо вам большое, благодарю вас. Я, может быть, даже хотел бы вернуться к этой теме, которая была в прошлый раз задана в качестве одной из главных, и, мне кажется, один из важных вопросов в прошлой передаче был. А вот как, стоит ли из симпатии к нашим там соседям мусульманским и так далее приветствовать их словами «Ассалям алейкум»? Я высказал мысль, что, мне кажется, не нужно этого делать по многим причинам, одна из которых состоит в том, что нас же никто не приветствует словами «Христос воскресе», как правило. Люди, конечно, очень разные. Я помню, когда я только стал священником, я жил при храме, меня рукополагал нынешний святейший патриарх в городе Смоленске, и там есть такой соборный двор, там живет духовенство при соборе, и там было еще очень много деревянных бараков, в которых в коммуналках ютились очень разные люди. И когда пришел праздник Пасхи, мусульманский такой человек, по национальности, очевидно, киргиз, пригласил меня, говорит: «Ну, у вас большой праздник, приходи, есть плов». И я пришел в его очень бедное, но такое чистенькое жилище. Он в огромном тазу приготовил плов и угостил меня, и я был рад и признателен ему, но ни я в результате этого не стал мусульманином, ни он не стал христианином. И, кажется, было с самого начала понятно, что мы и не планируем так делать. Почему, например, гомосексуалисты и лесбиянки не удовольствуются тем, что по каким-нибудь углам и норам занимаются своим грехом? Почему это не происходит? Потому что им обязательно нужно общественное признание. потому что всякий грех развивается через наступление. Почему, например, агрессивные люди не вымещают, как правило, свою агрессию только в стенах своего дома и так далее, а выходят на улицы? Потому что грех развивается через наступление. А значит, добродетель убывает через отступление. Где-то ты в вагоне метро отвернулся, когда ты видишь, как обижают слабого. Я видел однажды, как в метро обижали ни в чем не повинного ребенка. И, слава богу, мужчины подошли к обидчикам и поставили их на место. И я должен вам сказать, очень энергично это сделали. Ребенок ни в чем не повинный, 9-летний мальчик такой, как сейчас говорят, ботаник, в очочках маленьких, с ранцем, сидел, книжечку читал. Вот в положении такого мальчика 9-летнего с ранцем и в очочках очень часто оказывается немалое количество православных людей. Мы сидим где-то в уголке скромно, а нас задирают. А сказано одним очень мудрым человеком: ваши настоящие ценности – это не те, которыми вы готовы жить, а те, ради которых вы готовы умереть. Вот я с огромным должен вам сказать. И поэтому, если мы, понимаете, вот говорят, я за православие. Да мы не за православие. Если бы мы за православие, то православие – это просто какая-то политика, политическая доктрина. Мы не за православие, мы просто православные. Мы этим живем. Но если мы этим живем, мы должны быть готовы за это и пожертвовать что-то. Если надо, и, может быть, самое дорогое, что у нас есть. Пока Господь нас об этом не просит, но такое может получиться. И вот, мы должны давать отпор. Мы должны отвечать, и мы должны не пугаться, потому что враг, он как раз не пугается. Я с огромным изумлением смотрю и слежу за вакханалией, которая сейчас поднялась в связи с разного рода пищевыми санкциями, которые введены правительством Российской Федерации. Я читаю людей, которые всерьез пишут: ой-ой-ой, что же я теперь буду делать без тартара из тунца? Ой-ой-ой, что же теперь получится, когда моего любимого фетучини не будет у меня на столе? А как же мой сыр брюер? Я хочу напомнить, Ну, во-первых, это, конечно, показывает огромную малохольность тех людей, которые так пишут, потому что если вы в таком не готовы потерпеть ради того, чтобы ваша собственная страна стала хотя бы чуть-чуть сильнее, то тогда о чем мы вообще говорим? А во-вторых, к сожалению, напрашиваются и исторические разные аналогии. Потому что Октябрьский переворот начался именно с этого. Ешь ананасы, рябчики жуй. День твой последний, приходит буржуй. Если весь смысл нашей жизни сводится к фетучини, а не к тому, за что можно умереть. За фетучини умереть нельзя. За Христа, как показывают новомученики, которые были людьми слабыми, можно. Отвечу на следующий телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Я хотел сказать вот по поводу Натальи. Она звонит и постоянно часто запугивает православных. Это просто кремлевский провокатор какой-то.
Ну, давайте мы не
Она
будем.
Хочет, чтобы никто не протестовал против нынешней антирусской власти. Это вот то, что я хотел сказать. И вопрос у меня.
Давайте вопрос.
Вот тайноедение в монастырях – это запрет на вкушение пищи, там, скажем, чаще 3 раза в день. А для мирян это как? Вот, например, дробное питание считается лучше для там поджелудочной железы, для желчного пузыря. Это допустимо для мирян, скажем, принимать там пищу, скажем, между обедом и завтраком, между обедом и ужином, скажем.
Спасибо. Здесь ответ очень простой. Тайное едение – это едение той пищи, которая не положена, и в то время, которая не положена. Вот, скажем, рождественский сочельник до первой звезды нельзя, как это мы все хорошо знаем. Вот если вы в это время начинаете есть, то это и есть тайное едение. То поедание пищи, которое вы хотели бы скрыть, и которое вообще должно являться предметом исповеди. Или мы знаем, что если мы готовимся к причастию святых Христовых тайн, с 12 часов ночи ничего нельзя есть и пить. И вот если в это время нередко слышишь, ну вот в час ночи встал, только пирожок перекусил. Я понимаю, когда, например, люди болеют диабетом или какой-то иной болезнью, которая диктует просто необходимость часто есть. И человек не может, он может впасть в кому. И мы будем просто преступниками, если скажем, так, если ты даже болеешь, вот все, с 12 ничего не ешь. А причастишься, ну, где-то часов в 11 может так оказаться. 12 часов не есть для человека тяжело больного очень сложно. А когда взрослый, трудоспособный, сильный мужик говорит, что-то так есть захотелось, да еще чашечку чая выпил, еще там пару пирогов умял, это ничем не понятно. Мне вообще очень непонятно, как... Вот я сейчас вернулся с Соловков, у нас есть замечательная прихожанка Тамара Ивановна, она в возрасте, и мы прошли по острову Анзер, там нету никакого транспорта, там нету машин, там ни на чем нельзя ехать. И она прошла по острову Анзер пешком, опираясь о две палочки, 15 километров, поднимаясь на Голгофо-Распятскому скиту, это высоко, поднимаясь к пустыням тамошним, и ни слова не проронила осуждающего или показывающего утомление. В то же самое время я возвращаюсь и слышу от взрослых мужчин, ой, а вот послабление бы на пост. Я говорю, а вы чем-то болеете? Да нет, просто вот так устаешь. Бабушки устают не меньше нас. Просто человеческий материал очень часто немножко другой. Мы слабы ровно настолько, насколько мы разрешаем себе расслабляться. Поэтому я полагаю так. Если речь идет о медицинских соображениях, то тут надо слушать докторов. Если они говорят «есть чаще», значит, надо есть чаще. Если они говорят, например, для многих мясо является лекарством, особенно для тех, у кого, например, пониженный уровень железа в крови, значит, надо есть мясо. Относимся к этому как к лекарству. Если здоровье позволяет, надо поститься таким образом, без каких-то экстремистских излишеств, которые люди сами себе придумывают. Вот, например, было одно время популярна практически еретическая такая вещь – придумывание третьего постного дня на неделе. Мы знаем среду и пятницу. Придумывали люди, находили каких-то немыслимых духовников, которые это благословляли, еще понедельник и четверг. Откуда? Церковь соборно ничего подобного не благословляет. Чем это может быть продиктовано, не знаю. Так вот, говорит церковь поститься – поститесь. Говорит церковь не поститься – не поститесь. Мне кажется, вот в послушании церкви весь смысл поста. Следующий звонок, отвечаю. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. С праздником наступающим вас.
С преображением Господним грядущим.
С преображением Господним. Будьте любезны. Вы знаете, вот у нас куда-то опять ушла тема с Украиной. Ну, я не могу, например, это об этом молчать, потому что сейчас именно гораздо хуже, допустим, чем две недели назад. То есть Донецк, Луганск без воды, без электричества, ну все об этом знают. Ну, я не знаю, вот просто у нас в народе как-то принято компанейшн. То есть мы либо говорим, бьем себя в грудь, кричим и плачем, через какое-то время все это уходит в песок, а положение ужасное. И, ну вот тем более, что там сейчас митрополит, в общем-то, уже полностью как бы есть на Украине. Ну, как-то вот можно все-таки эту тему не забывать и организовать хотя бы нам, православным, помощь. Спасибо, Господи.
Спасибо. Я так бы ответил на ваш вопрос. То, что сейчас происходит между Россией и Украиной, не сводится, конечно, только к ситуации вокруг Юго-Востока Украины и Донецкой и Луганской области. Это катастрофа. Это катастрофа, которая нанесет огромную рану и народу России, и народу Украины. Потому что именно конфликты между братьями забываются тяжелее всего. Когда люди далекие, они, ну, как вот, как драки во дворе. Из одного двора пришел, кого-то ударил, кого-то заушил, да и не вспомнится завтра, кто это такой был. Когда близкие люди вспомнятся, и вспомнятся веками. И ситуация, я согласен с вами, в духовном смысле, она постоянно меняется в политическом, в военном, в духовном смысле она все время ухудшается. С каждым днем войны эта рана становится все глубже и глубже. Здесь есть вопрос, что могут делать православные? Война в том виде, как она идет сейчас, может быть, не всем понравится, что я скажу, это дело профессионалов. В ополченцы, которые воюют сейчас на Украине, это либо люди военные, живущие в этих городах и районах, они сражаются за свои дома, они сражаются за своих детей, либо люди гражданские оттуда. Украинцы сражаются с украинцами в рамках гражданской войны. Слава Богу, что Россия не является участником этой войны. Духовно мы в нее, тем не менее, вовлечены, потому что это близкий народ, и там немало наших соотечественников, да и многие из нас имеют родственников на Украине, или родственники на Украине имеют дома в России и так далее. Мы знаем, как много украинцев работает в России. За каждым богослужением литургии после сугубой Ектении читается молитва об умерении вражды там. Я думаю, что это очень сильное средство. Новоизбранный блаженнейший митрополит Ануфрий известен церкви как человек мудрый и очень-очень осмотрительный. Я думаю, сейчас он быстро будет входить в дела, и, наверное, украинская церковь скажет нам, какая помощь ожидается. Надо быть еще и очень разумным. Призывы «давайте организуем народное ополчение и направим туда своих детей», они мне кажутся провокационными. Надо не чтобы дети воевали, а чтобы войны не было, чтобы она скорее прекратилась, потому что она носит братоубийственный характер. Я не придерживаюсь того мнения, что здесь все равно виноваты. Я считаю, что правительство Украины в том виде, в котором оно сейчас существует, ведет кровавую войну против собственного народа. Мы, пока находясь за границами этого конфликта, можем Бога умолять: «Господи, останови это безумие». Вот я так бы ответил на ваш вопрос. Следующий звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Я еще раз хочу вернуться к посту. Вы знаете, вот хотелось бы уточнить, я вот ни разу не спрашивал, вот с вами еще не разговаривал, хоть много вас слушал. Вот скажите, пожалуйста, вот как вот правильно, я не имею в виду сейчас вот медицинские показатели, я имею в виду пищи, да, но в Успенский пост. Вот есть два мнения. Вот одно мнение, от которого я слышу, что Успенский пост такой же строгий, как и Великий, я имею в виду в какие-то дни. Сухоедение, в какие-то дни невкушение растительного масла, да, а другое мнение такое тоже бывает, говорили батюшки, что это монастырский устав, то есть я хочу понять, то есть если правильно, то есть если я могу соблюдать, так и соблюдать, или если, допустим, вкушаешь на неделе, да, в будние дни растительное масло, то есть является это нарушение или нет? Вот скажите, пожалуйста, как правильно, вот именно, что правильно?
Я сторонник более мягкой здесь позиции. Тот устав, который отражен у нас в типиконе, это действительно устав монастырей. Но помимо всего прочего, монастырей Средиземноморье, Палестины, где очень-очень мягкий климат, и где легко, и где пост легко соблюдать и получать высококалорийную пищу через овощи и фрукты. Вы съели фиников, и вам можно уже весь день и не есть ничего. Ну, я, конечно, упрощаю ситуацию. Поэтому пост Успенский не такой же строгий, как Великий, потому что у нас не может быть два Великих поста в течение года. Великий самый строгий, и ясно, что здесь в Великом посту есть такая позиция, как полный отказ от пищи, да, многие отказываются и следуют этому на первой неделе, на Страстной. Здесь такого требования нет. Я придерживался бы и рекомендовал бы. Всегда это ваше решение, я подчеркиваю это, но я бы предложил руководствоваться вот каким постом. Дундесятый праздник, завтра Преображение, разрешается рыба. В остальное время постная еда на растительном масле. Во всех случаях разрешаются морские гады. И вот, собственно, и все. Я бы не прибегал к сухоедению и к полному отказу от пищи в этом посту, потому что духовно это кажется малооправданным. Ну и еще, тут уж прямо скажу, качество пищи в наше время такое, что если вы съедите немножечко риса из наших магазинов, то это очень будет похоже на полный отказ от вкушения пищи или сухоедения в каком-нибудь обители святого Саввы в VI или VII веке. У нас все-таки совсем другая и намного хуже по качеству еда. Получил СМС-сообщение. Батюшка Александр, здравствуйте, рада вас слышать. С праздником Преображения Господня. Спасибо вам за ваши передачи. Любовь из Орла. Любовь, на прошлой передаче вас потерял и подумал, куда вы пропали. Молимся за вас и за ваших сродников по тем запискам, которые вы передали. Спасибо за ваше сообщение. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Слушаю вас.
Здоровья вам всего самого-самого хорошего.
Благодарю вас.
Вот. У меня не совсем праздничная тема. Можно или...
Пожалуйста, или пожалуйста, пожалуйста.
Да. Вот. Вы знаете, меня уже 10 лет изнуряют соседи. Вот. Ну, каким образом изнуряют?
Постарайтесь говорить так более кратко, потому что у нас совсем немного времени.
В общем, у них аппаратура в квартире установлена, и мне электричеством бьют по ногам все время.
Ну, тут я ничего не могу сказать, если это какое-то преступление, проблема правоохранительных органов, а никак иначе. Наверное, успею еще, может быть, на один вопрос ответить. Мешали ли праведникам недостатки близких оставаться святыми? Есть ли святые, кто не терпел и не прощал недостатки самих близких себе людей? Святых, которые были бы не способны на терпение, конечно, не существуют. Знаете, была в средние века университетская загадка. Свят ли тот, кто знает о себе, что он свят? Нет, не свят, потому что если человек себя видит как святого, то он, конечно, уже пребывает в некой прелести. И поэтому недостатки близких праведным людям, которые, конечно, о себе как о праведных не думали, так вот недостатки близких праведным людям заставляли о собственной немощи думать и с нею сражаться. И, наверное, через терпение недостатка ближних человек становился совершеннее. Апостол Павел говорит: «Дано мне жало в плоти ангел сатанин искушайте меня». Вот такими ангелами сатаниными, в разное время каждый из нас может являться. Докучливостью к ближнему, нетерпимостью, дурным характером. Что касается святых угодников, ну вот вспомните, мы празднуем вот сейчас 700-летие со дня рождения преподобного Сергия. Уж на что человек, стяжавший глубочайший внутренний мир, изгоняло его братья из основанного им монастыря. Немало святых, вот возьмите Варсонофия Оптинского, для того, чтобы остаться в любимой его обители, и в Синод ему приходилось обращаться, и к заступникам разным прибегать, потому что он был человеком неудобным. Кроме того, человек праведной жизни всегда, если он рядом с, он рядом с другими, он в обличение в некотором смысле дан, потому что он показывает. А вот тут вы не так делаете, а вот здесь вы нарушаете что-то, а вот здесь, друзья мои, надо бы по-другому поступить. И это очень многих раздражает. Что ты нас здесь учишь? Мы живем своей жизнью. Вопрос о богослужении в храме преподобного Сергия в Крапивниках и об адресе. Телефон 8495-623-4780 в храме. Веб-сайт крапивники.ру, адрес Крапивинский переулок, дом 4. Акафист кресту, о котором многие из вас спрашивают, у чудотворной святыни Киевского креста, по пятницам в 5 часов вечера, если на этот день не приходится канун 20-го или Великого праздника. В ближайшие дни будет совершаться в предстоящую пятницу. В субботу божественная литургия в 8 часов утра и всеночный подвоскресный день в 5, а божественная литургия воскресного дня в 9:30. Накануне с 8:30 можно поисповедоваться. Те, кто хотел бы очно пообщаться, задать свои вопросы, мы проводим беседы после, после божественной литургии с чаепитием примерно в 11 часов утра и приглашаем всех тех, кто хотел бы в этом принять участие. Завершаем нашу программу. Помолимся о здравии рабов Божьих Татьяны, Павла, Веры, тяжкоболящей Маргариты, Нины, Неонилы, Олега, тяжкоболящего Михаила, Галины, Тамары, Виктора, Надежды с очадами, Екатерины с очадами, Дионисия, Нины, Елены, Михаила, раба Божия, болящего архимандрита Кирилла, болящего протоиерея Александра, Сергия, Анны, отрока Иоанна, Варвары, болящей Веры, болящей Антонины, воина Игоря, Владимира, тяжкоболящего Михаила, Галины, Александра, монахини Нонны, празднующие сегодня День Ангела, многих лет жизни желаем, Дионисия, Виталия, болящего Георгия, Екатерины, болящего Петра, Елены, болящего Алексея, Фатинии, скорбящей Марии, Татьяны, болящей Екатерины, Натальи, Вадима, Анны с очадами, Кирилла, Натальи, младенца Софии, болящей Юлии, болящей Валентины, Валентины, болящей Марии, Ирины, Андрея, болящей Ларисы, Татьяны, Михаила, Олега, Александра, Андрея, Раиды, Ольги, болящей Ольги, Фатинии и Надежды. И об упокоении Андрея, Андрея, Иоанна, Раисы, Евдокии, Инны, преснопоминаемого архимандрита Петра, игумена Феофана, новоприставленного Павла, новоприставленного Бориса, Владимира, Евгения, Владимира, Владимира, Павла, Натальи, Любови, Натальи, Нины, Лидии, Вячеслава, Александра, Владимира, Натальи, Елены, Агафьи, Никиты, Марии, Вячеслава, Симеона, Варвары, Игоря, Игоря, Валентины, воинов Петра, Анатолия, Константина, Николая, Анны, Александра, Александра. С преображением Господним вас! Храни Бог! Всего доброго!
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.